Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Друзья, всем привет! С вами Теос Медиа, передача «Гигзона», и мы опять ведем наш эфир с таких уютных домашних студий. А с вами сегодня Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая.
И, Оксан, представь нашего гостя.
Наш гость — кризисный терапевт, логотерапевт, да. И сотрудник фонда «Общественный вердикт» Светлана Яблонская. Светлана, добрый день.
Здравствуйте.
Друзья, сегодня мы окунемся, мне кажется, в что-то очень такое милое, теплое, приятное, хотя, возможно, и нет. Сегодня мы будем разбирать сериал «Детство Шелдона», спин-офф всеми любимого и такого уже, можно даже сказать, древнего сериала «Теория большого взрыва». Будем говорить про главного персонажа, это как раз-таки Шелдона Купера. Я, наверное, не ошибусь, если я скажу, что каждому из нас, и Оксане, и Светлане, очень нравится этот сериал, поэтому сегодня на себя я возьму роль хейтера такого, правда, я буду выражать не свои негативные эмоции, я буду зачитывать негативные отзывы, но кроме того, что мы будем откликаться на те комментарии, которые мы подготовили заранее, которые вы писали заранее, не забывайте о том, что и вы можете писать и задавать вопросы, отвечать на какие-то вопросы, которые мы будем задавать нашему гостю Светлане, ну и вообще сами писать комментарии, особенно порадуемся, если вы напишете, что вы думаете о данном сериале, о детстве Шелдона. Оксана, хочешь еще что-то сказать про этот сериал перед тем, как мы начнем обсуждение?
Ну, хотелось бы, наверное, сказать, начать с того, с чего мы обычно начинаем, как мы к этому пришли. Вот. Но действительно, перед тем, как мы будем говорить про то, как мы к этому пришли, небольшая вставочка по поводу того, что наш некоммерческий проект вполне нуждается в вашей поддержке. Если вы нас поддержите донатом, мы будем очень рады. Сведения о том, как нас можно поддержать, вы можете увидеть на странице нашей передачи на teos.fm и в нашей группе ВК. Рекламная пауза закончилась, и мы можем перейти к приятному, к тому, как мы познакомились с детством Шелдона. И, наверное, здесь первый вопрос нашему гостю. Светлана, как вы познакомились и как вы полюбили этот сериал?
Спасибо большое и за вопрос, и за приглашение, потому что я ваш давний тихий фанат. Как-то очень нравится то, что вы делаете. И на самом деле для меня то, что вы делаете, немножко сродни тому, отчего мне так нравится детство Шелдона. Потому что для меня это вот разговор в свете, ну в чем-то, да, в свете христианства, в свете Евангелия о нашей повседневности. Да, ну и в частности о сериалах, да, в которых очень многие грани нашей повседневности отражаются. Я с этим сериалом познакомилась очень просто. Да, несколько лет назад я тяжело болела. И были, то есть я проходила лечение, после этого лечения иногда было время, когда, в общем, работать не получалось, надо было только лежать, читать даже тоже, в общем, не очень получалось. И очень хотелось посмотреть что-то не очень глупое, но при этом доброжелательное, потому что, ну вот каких-то кризисов, там, травм и так, и драм у меня хватает и в работе, да, ну и, в общем, лечение тоже было тяжело. И тут я открыла этот сериал, я его открыла, собственно, по чьему-то отзыву совершенно восторженному, так скептически решила, ну, попробую, на всякий случай, наверняка не понравится, и пропала с первой же серии.
Так и вышло, то есть сериал действительно помог?
Ну да, сериал очень помог держаться, да, тогда, и сейчас я его тоже вполне сознательно использую, ну вот, к сожалению, уже скоро заканчивается, но, в общем, любимые сериалы можно пересматривать много раз, поэтому я думаю, что я его не раз еще буду использовать в какие-то моменты, когда нужна поддержка, и когда нужно себе напомнить, что помимо темных частей мира, которые есть, естественно, никто с этим не спорит, есть еще какие-то.
Оксана, я передаю слово тебе.
Опять же, как и с Твин Пиксом, это тот редкий случай, когда я влюбилась в сериал не потому, что его нужно было посмотреть для Гигзоны, а просто потому, что мы с мужем закончили смотреть «Теорию большого взрыва», которую мы оба нежно любим, и подумали, а не посмотреть ли «Детство Шелдона». Первый сезон мы посмотрели с мужем вместе, второй тоже, на третий он сказал, что как-то нет, скучно. Вот, а я подумала, нет, меня затянуло, и я буду это смотреть независимо от всего. А «Теорию большого взрыва» я до сих пор с удовольствием пересматриваю. А «Детство Шелдона» вводит меня в состояние тихого умиления. Для меня очень не свойственно, я редко способна на что-то, на какие-то подобные чувства. Но я просто смотрю на них, на всех, и мне с ними так хорошо, мне с ними так уютно. Я их всех так люблю, и меня больше всего цепляет то, что, как мне кажется, и сценарист, и режиссер тоже их всех любят. А это так редко, чтобы тебе показывали что-то не тупое, что-то смешное, и что-то, о чем можно поговорить, и при этом не злобное. Редко встретишь вот такой взгляд любви, в котором есть, конечно, место иронии, но иронии надо всеми. То есть посмеяться сценаристы готовы надо всеми. И над чудаковатым профессором, и над религиозной мамой Шелдона, но и над самим Шелдоном. Но над ними посмеиваются так, как смеются в семье. Ну, это такие дружеские подколы, и никто на это не обижается, потому что все знают, что всех любят. И мне это греет сердце, мне от этого хорошо. Наташа?
Ну, мне этот сериал посоветовала наша соведущая Маруся. Чаще всего наши вкусы в плане сериалов сходятся, и тут как раз было, опять же, попадание. Посмотрела с большим удовольствием, правда, у меня как-то был большой перерыв между вторым и третьим сезоном. Я даже как-то не задумывалась о том, что третий сезон может выйти. Вот, поэтому, в принципе, проглотила его сейчас прямо перед эфиром, и очень рада, бесконечное количество эмоций. Оксана? Раз ты смотрела «Теорию большого взрыва» совершенно недавно, ну, скажем так, воспоминания относительно свежи, и ты посмотрела «Детство Шелдона». Очень многие не очень позитивно отзываются про «Теорию большого взрыва», в частности, про последние сезоны, и говорят, что, ну, вот как-то, что «Теория большого взрыва» последние сезоны, что «Детство Шелдона», ну, так себе, не очень. Вот как ты думаешь, не очень или все-таки очень? И с чем могут связаны быть такие негативные комментарии?
Ну, мне кажется, что очень. Более того, я даже считаю, что в чем-то «Детство Шелдона» может быть и удачнее «Теории большого взрыва». Но, правда, пока нету бесконечного количества серий, сразу надо сказать, что последняя серия третьего сезона выходит 1 мая, что точно сериал уже продлен на четвертый сезон. Посмотрим, что будет
продлен,
дальше.
Да?
Продлен.
Слушайте,
продлен,
ура!
Совершенно точно, да. На четвертый сезон, да. Угу. И поэтому нельзя сказать, что история затянута, и пока она нравится, и она очень хороша. И второе, как мне кажется, там просто несколько другой фокус. «Детство Шелдона» оригинально. Оно оригинально не только тем, что оно показывает 80-е, достаточно вспомнить, например, «Очень странные дела», то есть ностальгия по 80-м, самому началу 90-м – это тренд. И это залог успеха. Она оригинальна тем, как она показывает консервативную американскую глубинку. То есть то, что было предметом шуток, злобных подколов, высмеивания, чего-то такого. Максимум, что мы подобно видим в каких-нибудь «Симпсонах», например, да, но «Симпсоны» сам по себе сатирический сериал, и нельзя сказать, что там юмор особенно добрый, но просто жанр такой, никаких претензий, просто вот такой фокус. А так, чтобы в фокусе показали американскую глубинку с симпатией и показали, как там совмещаются очень разные миры и как можно быть одновременно техасцем и атеистом. Там есть прекрасная серия, когда Шелдон выигрывает выборы, а поставив на то, что он техасец. Вот. Вот это оригинально, и это цепляет. И удивительно, что, казалось бы, что нам Техас, и что нам американская глубинка. Но греет и нам, и нас. То есть для современного мира странно увидеть ситуацию, когда показываются разные миры, и показывается даже не то, как они отличаются, а то, как они коммуницируют. И в этом очень большой плюс. «Теория большого взрыва» хороша, но не сказать, чтобы идея была сильно оригинальна. Они прекрасно сделали, но нельзя сказать, что это вот прямо какая-то нишевая вещь. Вот. А «Детство Шелдона» — это прям вот не отрефлексированный спрос, на который они ответили очень хорошим предложением. Мне кажется так. Что скажет наш гость?
Гость слушает и радуется, потому что вот как раз перед нашим выпуском я говорила, что для меня, вот я долго пыталась понять, что же меня так цепляет особенно, да, ну, то, что интересно понять, и поняла, что для меня это, ну, вот рай на земле, насколько он возможен, насколько его возможно показать. Почему? Потому что это нам показывают очень разных людей. На мой вкус, вот различий между героями «Теории большого взрыва», я, к сожалению, не все еще сезоны посмотрела, да, но насколько я видела, их меньше. То есть там все-таки плюс-минус более однородная среда. Вот, хотя, конечно, бывают гости из разных там сред. А здесь очень разные, вот очень разные, да, есть представители научного сообщества, есть Шелдон, вот такой, вот такая как бы очень нормальная семья была, да, вот которая нам показывается до той поры, пока не родился Шелдон. И они пытаются понять, как же все-таки вот с этим инопланетянином иметь дело, который у них родился, который всех достает. Все периодами ругаются на то, что он их достает, но тем не менее в момент X, который настает для, в какой-то, в разных сериях для каждого из героев, семья поддерживает всех. Ну вот как, например, они поддерживали Мисси, девочку, да, сестренку, когда она решила играть в бейсбол, да, такой росток феминизма в консервативной Америке. Насколько это трогательно, притом каждый поддерживал как может. Да, и вот здесь, мне кажется, показывается как раз богатство союза разных. Да, вот, опять же, в доме отца моего обители много. Здесь это настолько видно, настолько красиво. И, возможно, да, вот Оксан, откликаясь на ваш пассаж о неотрефлексированном запросе, да, возможно, как раз запрос на то, что, ну, наконец-то уже вот эту разницу, которая безумна, да, ну, сравнить, я не знаю, там, либеральные американские университеты с одной стороны, да, а с другой стороны как какие-нибудь очень консервативные общества в том же Иране, да, но, тем не менее, сейчас они имеют возможность общаться. Да, и мы уже настолько устали от обвинений друг друга, ну, мне так кажется, да, что иногда, может быть, здорово посмотреть на то, как можно друг с другом жить. При этом, да, да, с юмором, а без юмора убьем друг друга. Это невозможно.
Вот, по поводу юмора сразу такое немножко негативное закину. Не я, отзыв. Этот сериал можно было бы посоветовать к семейному просмотру или к просмотру детям. Но создатели сериала наводнили его огромным количеством низкосортных и абсолютно неуместных шуток на сексуальную тематику, что показывать его детям просто нельзя. Вот как бы да, нет, я почему-то, когда просматривала, возможно, в силу уже не детского возраста совсем, мне не было ни разу дискомфортно. Возможно, какие-то шуточки, особенно все, что касается бабули, вот, возможно, там есть какие-то, знаете, такие сальные вещи. Но так, мне кажется, ребенок даже в 10-12 лет большинство таких пассажей не поймет. Вот как вы думаете?
Я читала «Три мушкетера» в 8-9 лет. Сейчас я перечитываю, понимаю, что это очень-очень взрослый роман, где количество всяких намеков, чтобы не сказать хуже, на взаимоотношения мужчины и женщины более чем. Но я же прекрасно помню свое детское впечатление. Я читала, и я просто проходила мимо этого. Меня это вообще никак, никаким образом не цепляло. Мне кажется, что в детстве Шелдона ничего такого нету. «Теория большого взрыва» значительно более взрослая вещь и по намекам, и по взаимоотношениям персонажей. А здесь, мне кажется, выдержан фокус взгляда ребенка на все, что происходит. И отношения бабуленьки с ее бойфрендами тоже показаны, по сути, глазами ребенка. Пусть он даже такой гениальный, как Шелдон Купер, но тем не менее. То есть ничего такого. И потом, мы же помним, что Шелдон Купер вундеркинд, и он знает практически все обо всех сторонах жизни с научной точки зрения. И он совершенно спокойно об этом рассуждает.
Собственно, поскольку да,
мы стараемся смотреть сериал глазами Шелдона, нас ничего не смущает, потому что Шелдона ничего не смущает. И вот, кстати, вопрос от одного из наших зрителей. Как для нас раскрывается персонаж Шелдона, когда мы знаем его детство, его бэкграунд? Вот мы посмотрели «Теорию большого взрыва» на взрослого Шелдона, который всех достает. И мы посмотрели детство Шелдона, где Шелдон ребенок и тоже всех достает. Как для нас раскрывается его персонаж, и лучше ли мы его понимаем? Вот вопрос к психологу, конечно, прежде всего.
Ну, психолог здесь не вполне эксперт, да, потому что, как я сказала, я на самом деле только первый сезон посмотрела «Теорию большого взрыва», то есть у меня впереди еще много прекрасного, вот, поэтому я скажу только вот с этой точки зрения. Мне кажется, что, ну, вот для меня лично, посмотрев «Детство Шелдона», я лучше понимаю, почему вот в своей особенности Шелдон такой нормальный. Ну, то есть он, да, он всех достает, но вообще-то и все достают его, давайте не забывать. Вот чем мне нравится как раз даже больше «Детство Шелдона», чем «Теория большого взрыва», там показано, что временами все достают всех. И с этим вообще-то надо как-то жить. Ну, потому что у каждого есть свои особенности. Да, Шелдон особенный, но, простите, а там Мисси, которая там устраивает подлянки, да, на заднем дворе что-то взрывает, то есть смотреть на это хорошо, но вообще-то представить себя матерью семейства, и та же, ну, и при этом это очень красиво, да, и та же Мисси в одной из недавних серий спрашивает в какой-то момент маму, тяжело быть мамой, да, ну, если ты захочешь поговорить, я у тебя есть. Вот, то есть это в каждом из нас на самом деле, да, и когда я смотрю на «Детство Шелдона», я понимаю, что да, вот про все инаковости его там принимали, то есть на самом деле там принимают всех. Там принимают библиотекаря с ее кошками, и которая, да, при своей особенности, она может сказать Шелдону что-то так, как не могут сказать все окружающие. И, соответственно, Шелдон идет и извиняется, что он что-то понимает. То есть у каждой особенной, каждый других достает, но при этом у каждого есть свой дар. То есть мне кажется, это настолько, ну вот если выбирать среду, в которой расти, это, мне кажется, ну, вот максимально здоровая среда. Потому что тогда ты вырастаешь и понимаешь, что да, у всех тараканы, но надо с ними научиться жить.
Я бы к этому добавила, что не только, как мне кажется, тараканы, но действительно у каждого есть свое место, и это место уникально. Угу. Шелдон – гений, вокруг которого крутится семейная жизнь, потому что этот гений с большими странностями. А Джорджи – это человек, который гениально умеет слушать Шина. Там же есть прекрасная серия, когда он находит себя и общается с Шиной так, как никто не может, так, как никто не чувствует. И видно, что у Джорджи действительно есть свой талант, не говоря уж о том, что он симпатичный парень, который ухитряется сохранить отношения с девушкой, пережившей религиозное обращение. Вот, а для обычного простого парня это действительно серьезное потрясение. А он умеет как-то приспособиться и найти общий язык. Мисси, которая, как мне кажется, самый адекватный персонаж во всем детстве, самым высоким эмоциональным интеллектом, который сразу все понимает с первого раза, и талант которой раскрывается в одной из серий, когда тестируют эмоциональный интеллект. Uh-huh. И сразу становится понятно, что Мисси тоже находится на своем месте, и она тоже может дать верный совет Шелдону. А еще Мисси замечательно общается с Богом. Там uh-huh. есть прекрасная серия.
Как про бейсбольную биту, да.
Но не только, когда не Шелдону только? Приходит в голову. Да, когда Шелдону, в той же серии, когда Шелдону приходит в голову, а как можно было бы решить проблему с тем, как достать из гравия пластину, Мисси поднимает глаза вверх и говорит «good job», ну то есть да, молодец, но я этого не заказывала. Вот. Папа Шелдона, который на самом деле один из самых адекватных взрослых, который на все проблемы смотрит, ну и что, ну что из-за этого так, что из-за этого так кричать, что из-за этого... Наши дети ведут себя хорошо, да в этом-то все и дело, что-то тут не так. Ну и, наконец, мама Шелдона.
Хотя вот это вот что-то здесь не так, я думаю, может быть, иногда Бог так. Наши дети ведут себя хорошо, что-то здесь не так.
Заполошная мама Шелдона, вот, которая вечно за всех беспокоится, и совершенно прекрасная бабуленька, которую, мне кажется, любят все, и которая неоценима для Мисси, потому что она помогает Мисси похулиганить за спиной мамы. Так, я знаю, что твоей маме это не понравится, значит, я за. Вот. Она находит отлично общий язык с Шелдоном, с которым они вместе играют в видеоигры. Вот. И как показала практика, даже с Джорджи они могут найти общий язык. Ну, короче, у всех свое место, и мне кажется, вот ты одного персонажа убери из этой системы, и уже будет не то.
Мне что нравится, в принципе, в детстве Шелдона нельзя рассматривать каких-либо персонажей как нормальных или адекватных, вообще ни одного.
Совершенно согласна.
Там и учителя, все со своими проблемами. Чего только стоит, когда Шелдон искал себе друзей из выписки библиотечной, там, где было, он взял книгу, как подружиться, вот, и там было записано, кто брал друзей, кто брал эту книгу, и вот он ходил к этим людям, и там вот как учителя рассказывали, там со слезами, с истериками про свои отношения, и вот прям ты смотришь на каждого персонажа и понимаешь, что каждый со своим каким-то приколом. И в этот момент ты понимаешь, что а все люди такие. Но как бы мы меряем по каким-то своим рамкам нормальность, ненормальность, адекватность, неадекватность человека, но по большому счету это просто нам может казаться, что этот человек нормальный, а этот нет. И вот в детстве Шелдона там просто все настолько равномерно размазано по всем персонажам, что вот в этом секрет того, что так хорошо смотрится сериал. Ты точно можешь найти персонажа, у которого такие же проблемы и боли, как у тебя. И вот он не отталкивает. Мне кажется, если бы какой-то вот такой прям стандартный человек или ребенок появился в этом сериале, вот он был бы белой вороной. Совершенно выбиваться из всей общей массы. А возвращаясь к предыдущему вопросу, я хочу сказать, что создатели сериала конкретно так поездили по уже созданному персонажу Шелдона и по популярности персонажа Шелдона, потому что они постоянно делали отсылочки какие-то. Вот ты такой, я сразу вспоминаешь, там смотришь на какие-то вновь образовавшиеся причуды Шелдона, и такой, да-да-да-да-да, вот теория Большого Взрыва, это было. И мне кажется, что создателям в этом плане очень повезло. У них уже была такая конкретная, проработанная база, с которой они работали. Вот в этом плане, конечно, они хитрюги.
Да, вот мир не нравится. Надо было создавать с нуля.
Угу. Мне кажется, вот Оксана у нас очень любит маленькие американские городишки, и в очередной раз я хочу дать Оксане вот слово поговорить про американские городишки. Возможно, нас так интересует, потому что мы не живем так. Ну вот, Оксан, какие твои размышления?
Маленький город в американской культуре — это всегда палка о двух концах. С одной стороны, это милая одноэтажная Америка, и если есть где-то Old Good America, то, конечно, это там. И американские консерваторы, которые в большом количестве присутствуют в штате Техас, недаром именно он избран родиной Шелдона, конечно, испытывают нежное чувство именно к этому формату. Мы знаем о маленьких американских городишках из Марка Твена, конечно же, потому что Том Сойер и Гек Финн из маленького американского городишки, и для нас это важно. Для нас важно, что эти персонажи из американской глубинки. Мы их лучше понимаем, и мы ощущаем Тома Сойера и Гека Финна национальными героями именно потому, что это такие пацаны из народа. А с другой стороны, мы говорили об этом в предыдущей передаче, маленький городок может быть вместилищем зла, и это вполне нормально. И это исходит в том числе из невроза. И Стивен Кинг, конечно же, да. Это исходит из невроза протестантской культуры. Кальвинистского тока, которая переживает вот эту падшесть человеческой природы и темную сторону человеческой природы, не может ее с ней примириться, ее принять, жестко ее осуждает и констатирует тот факт, что если ты видишь, что кто-то слишком хорош, что кто-то милый, добрый и хороший, вот 100% это серийный убийца какой-нибудь. И если он убийство не совершил, то только потому, что у него возможности такой не было. Mm-hmm. И поэтому принципиально, чем более милый и симпатичный персонаж, клоун у Стивена Кинга, mm-hmm. вот, какой-нибудь милый старичок, вот, милая девочка, еще кто-нибудь милый и безобидный, вот туда точно, в него точно вселился злой дух. А в милом американском домишке обязательно водится зомби или какой-нибудь еще черт под кроватью, который обязательно выползет. Но самое страшное – это тот бес, тот злой дух, который живет внутри человеческой души и может показать свой злобный оскал в любой момент. И, собственно, на этом крутится и Twin Peaks, и подростковый сериал «Ривердейл», о котором мы будем разговаривать. И это заходит, потому что это откликается на общее такое коллективное представление о страшности маленького города, о фальшивости красивой вот этой картинки и так далее. А детство Шелдона действует по-хитрому. Оно действует в традициях Марка Твена. Вот юмор по отношению к церкви и так далее, к воскресной школе, там показан вполне в твеновском духе. Единственное, что Твен сатирик, и сатирик не слишком добрый, прямо скажем, при всей моей к нему любви. В детстве Шелдона это смягчено. Ну, то есть там посмеиваются над пастором Джеффом, но его тоже любят, и ему тоже хотят счастья, и ему тоже дают хорошую жену, вот, и ему тоже дают возможность быть счастливым.
Но как Оксан, бы священник тоже человек, простите. Почему бы нет?
Оксан, вот как с твоей стороны вообще баптисты реалистично, нереалистично показаны нам? И, опять же, тот же самый пастырь, он очень... Во-первых, он молод. Во-вторых, у него очень интересная жена, первая. И мысли у него бывают весьма греховные. И вот насколько точно вот баптистская церковь в детстве Шелдона есть у нас?
Ну, насколько я знаю тему, достаточно точно. Они большие молодцы, хотя, наверное, если они американцы, они не могли сделать по-другому. Они большие молодцы, что они показали именно баптистскую церковь. Конечно, я вот уверена 100%, что это Южная Баптистская конвенция, то есть это одна из самых консервативных и многочисленных протестантских, одна из самых многочисленных направлений баптистского тока в Америке. И, конечно, сам строй церковный там показан очень хорошо. И отношения пастора с прихожанами. И тот факт, что семья в обязательном порядке, хочешь, не хочешь, веришь, не веришь, никого это не волнует. А каждое воскресенье ты обязан быть в церкви, и никого совершенно не колышет, ничего больше. И вот эти молитвы, вот особенно даже не сама церковь, а вот баптистская религиозность очень хорошо показана. Обязательные молитвы перед едой. Есть эпизод, когда Шелдон, а мы прекрасно знаем, что в Бога он не верит и никогда этого не скрывал, он напрягся, когда не услышал молитвы за столом. Это тот момент, когда мама Шелдона переживает религиозный кризис. И Шелдон волнуется, что такое. И он, будучи атеистом, пытается вернуть маме веру в Бога. Вот, Светлана... вот это очень по-американски. Угу.
Светлана, вот я хотела вас спросить по поводу Шелдона и матери, да, их отношения. Все-таки мама, ну, зная, в принципе, что Шелдон не верит в Бога, как бы постоянно ему подсовывают вот эту веру, вот эту религию, вот как бы она все пытается его склонить на свой путь. А насколько это повлияло вообще вот на взрослого Шелдона и на становление Шелдона как ребенка?
Вы знаете, вот я не могу, наверное, сказать четко о том, как мама... Вот именно эта мамина попытка, ну, не просто повлиять, а я просто как-то стараюсь понимать каждого, да? Но, собственно, в этом детство с Шелдоном очень помогает, потому что вот мы говорили о том, что мы смотрим глазами Шелдона, но я на самом деле задавала себе вопрос, мне иногда кажется, что мы смотрим и немного глазами каждого из участников, потому что он показан, каждый из участников, каждый из героев показан доброжелательно, да, и с очень большим пониманием. И вот еще, что мне нравится в плане разнообразия, здесь нету... Да, есть один герой Шелдон, но при этом здесь показаны не только выходцы, там не только люди верящие, неверящие, там выходцы из научной среды и так далее. Но, например, но вот что бывает редко, равноправное участие принимают в этом сериале люди разных возрастов. То есть здесь и дети, и взрослые, и пожилые. И все важны. И нет такого, ну, обычно, да, вот культ юности, да, вот что там ты влюбился, женился, вот это самое главное. Все остальное уже никого не волнует. Да, и жили они счастливы, и умерли в один день, либо не умерли, либо разбежались, но про это уже неинтересно. А вот здесь интересно про всех, это очень здорово. И вот на мой вкус да, мама, естественно, пытается, ну, не то, что склонить, ну, может быть, и склонить, да, но она для нее, насколько я понимаю, да, она заполошенная, да, она эмоциональная. Но она действительно очень обо всех заботится. Вот в частности, как она очень сердито выговаривает девушке-феминистке из колледжа, вот где занимался Шелдон, я сама это выбрала, я это хочу. Не лишайте меня этого права. В конце концов, да, это мое. И очень, вот ей я очень верю на самом деле. что ей это действительно важно. И она пытается Шелдоном поделиться самым дорогим, что у нее есть. Окей, он не берет, хорошо, это она тоже принимает на самом деле. И вот мне кажется, что самое главное, что повлияло на Шелдона, это разнообразие и уважение, и принятие. Да, мы все немножко ненормальные. Ну вот мама у нас может быть немножко ненормальна в том, что она там всегда молится и пытается этим поделиться. Ну и что? А я вот в другую сторону ненормальная. У каждого есть свои особенности.
Ну и, кстати, в одной серии рассказано же, почему мама Шелдона стала настолько религиозным человеком. Угу. Помните этот эпизод, когда... И, кстати, интересно, что не мама об этом рассказывает, а бабуленька рассказывает об этом Миссе. Угу. Для того, чтобы Миссе лучше поняла маму. И это, как мне кажется, тоже очень важно, что, да, действительно, тяжелая ситуация, и мама, ну, уцепилась за веру, потому что ей действительно нужна была опора. Mm-hmm. И вот этот довод оказался уважаем и для бабуленьки, и для Мисси, вот, которые, в общем, не сказать, чтобы сильно религиозные люди, но они относятся к этому, ну да. Маму даже как-то она вызывает сочувствие, ее хочется принять и действительно меньше к ней цепляться. То есть поскольку у каждой причуды есть какая-то своя основа, то когда ты понимаешь основу, тебе становится проще принять. И я согласна со Светланой, что этим сериал хорош, что она показывает какую-то особенность и так вот невзначай рассказывает, откуда эта особенность взялась. И нам становится просто... Ну, как по-человечески жалко, и появляется желание принять.
Я бы даже сказала, что не только жалко, но и уважение к этому, потому mm-hmm. что здесь есть не только, ах, вот она такая бедная, да, но у каждой особенности есть свой дар, да, вот как мы говорили выше, и каждая особенность уникальна, и каждая особенность в какой-то момент очень важна для других. Мне это кажется настолько, это про человечество и про маленькие сообщества, и про большие сообщества. И я бы сказала еще здесь, вот уже, простите, как вот со своей точки зрения, да, что в этом плане сериал может быть и терапевтичен. В частности, он терапевтичен для меня, потому что если я здесь вижу, что люди такие разные принимают друг друга, и у них все получается, ну, значит, и для меня на этой земле есть место. И это, кстати, очень здорово. Понимать, что, и понимать, и чувствовать, что для тебя есть место.
Так, давайте... немножко негатива закинем. Я ожидала чего-то легкого и хотя бы чего-то приблизительного, напоминающего теорию, а в итоге получился какой-то драматический сериал про трудную жизнь умного ребенка. Насколько трудная жизнь у этого умного ребенка? И вообще, мне кажется, там нет никаких особых драматических моментов, но, может, вы увидели.
Нет, но трудности там, конечно, есть. Но мне кажется, вопрос, ну вот как, есть такое понятие, которое я очень люблю, трагический оптимизм. Это вот он как раз из логотерапии, изначально это понятие сформулировал Виктор Франкл, да, психолог, который прошел концлагерь, но при этом всю жизнь был очень веселым, живым человеком. Любимое мое выражение о нем, да, когда Виктор уже по состоянию здоровья не смог ходить в горы, он был альпинистом, любил горы, он сел за штурвал самолета. То есть это было уже в очень пожилом возрасте. И вот трагический оптимизм, то есть да, ну да, есть сложности, но вообще-то сложности есть у всех. Как Мисси спросила сочувственно маму в какой-то момент, оторвавшись от своих там каких-то бумажек, что мамой быть трудно? Ну да, и папой быть трудно, и Мисси быть трудно, и Джорджу быть трудно. Вот, а кому легко вообще сейчас? Да, но при этом... как-то вот получается через это проходить. Особенно, если ты понимаешь, что в самый трудный момент, ну, например, там я вспоминаю эту мечту Шелдона увидеть лекцию Хокинга, услышать Стивена Хокинга, да, и все-таки в результате он туда летит, и ему помогают, потом ему помогает несколько человек. Вот, то есть если так, если меня поддержат, то это можно пережить. Угу.
И там же есть, в детстве Шелдона есть серия, когда Шелдон хочет посмотреть на запуск ракеты, кажется, и едет вместе с отцом из Джорджии. Какая-то очень похожая история, и меня в этой истории тронуло даже не то, как к этому отнесся папа, вот, и что он повез, и что он Шелдону постарался это обеспечить, но то, что не слишком получилось, это не судьба, а то, что Шелдон из этого понял. Что в самом конце уже взрослый Шелдон говорит нам, что он понял, что отец его спросил по поводу грома не потому, что он не знал, а потому что хотел отвлечь и занять чем-то. Uh-huh. И для него эта поездка, хотя не удалось посмотреть то, что он хотел, была, как сказали бы американцы, таким большим вкладом в его отношение к отцу, в его уважение к отцу. Потому что мы знаем, что там, в одной из серий Шелдон намекает на то, что доктор Стерджес, вот это да, вот это единственный человек, который не может меня понимать, и вообще говоря, это мой научный папа.
Вот. Потом и будет и конфликт с доктором Стерджесом, естественно, да, потому что не бывает жизни без конфликтов, вот без сложностей.
И Шелдон себя проявляет как маленький и уверенный сын, которому нужно протолкнуть свою точку зрения, и с простодушным Техасом, и с ученым Стерджесом, что, собственно, говорит о том, что проблема-то не в папе Шелдона, а просто вот такой возраст и вот такой Шелдон. Наташа?
Вот ученый — это очень интересный персонаж, это такая слегка проекция Шелдона в старости. Вот есть юный Шелдон, а вот есть совсем-совсем пожилой Шелдон. И меня, если честно, немножко смутило то, что вот ученого этого самого показали в итоге сумасшедшим. Ну, это конец второго сезона, когда он попадает в психиатрическую больницу. Я не очень поняла, для чего это было сделано, хотя потом впоследствии было очень-очень много разных шуток по этому поводу. Это такой был момент для того, чтобы все шутили и веселились. Но с точки зрения вот логики сериала и показа персонажа Шелдона, для чего это было сделано? Я думаю, лучше Светлана ответит.
Ну, я не знаю, для чего это сделали создатели сериала, да, это у них надо спросить. Но я очень порадовалась. Ну, то есть я сочувствовала очень доктору Стерджесу, когда это случилось. Вот действительно, потому что к нему очень много разных... В общем, привязываешься к нему. Я могу понять бабулечку в каком-то смысле, да. Вот, но при этом, ну, это тоже часть жизни. Вот так бывает. Иногда у людей бывает нервный срыв, иногда они попадают в психиатрическую больницу. И для меня как раз очень вот... Ну, мы можем подумать о том, что большая часть или какая-то часть людей, которые будут смотреть сериал, у них есть психиатрический опыт. Но вообще-то это тоже часть жизни. И то, что это не ломает жизнь, а да, ты туда лег, ты подлечился, а потом ты выходишь, и ты сам над этим шутишь. Да, ты сам над этим смеешься.
Не хотят, опять же, как-то намекнуть нам создатели, или, возможно, опять же, я это увидела, может, вы это не увидели, что гениальность – это всегда слегка безумие. Вот я почему-то, когда смотрела, вот у меня такая мысль проскочила. Два гениальных человека, и тут вот такой заход на психиатрический диагноз.
Я задумалась. Вы знаете, может быть, потому что я привыкла, что в сериалах сейчас... И на мой вкус это хорошо, да, очень часто появляются люди в психиатрии, и, ну, для меня это действительно нормально, потому что часть жизни. Ну, хорошо, а сериал «Родина», где главная героиня с биполярным расстройством. Вот иногда уже настолько навязчиво, что мне, например, уже иногда вот слишком, ну, хватит уже с этой биполяркой, ну, сколько можно, но я себя останавливаю, потому что, ну, да, это часть сюжета, да, есть такие люди, правда, ну, вот насколько человек мог бы работать в ЦРУ с биполяркой, я не знаю, хотя, а может быть, и да, вот. Ну, смотрите, да, то есть тогда в сериале «Ронина» можно сказать, что все там, все секретные агенты, они ненормальные тоже. Нет, для меня это только подтверждение основной идеи сериала, как я ее вижу, да, что вот все мы немножко того, и это нормально.
А вот к тому, откуда это берется и как человек до такого доходит, вопрос от нашего слушателя, насколько реально, что в такой семейке с людьми, у которых, конечно, свои причуды, но не настолько, насколько у Шелдона, насколько реально, чтобы в такой семье вырос гений типа Шелдона Купера?
Бывает.
Вот, насколько это реалистично?
Бывает. Ну, просто могу сказать, что я... Ну да, да, наверное, это не самая частая история, да, но так бывает. И здесь, конечно, впечатляет готовность всех родственников насколько-то понимать этого инопланетянина, который у них рождается.
Опять же, хорошее нужно немножко плохого. Уровень юмора, который даже если бы имел закадровый смех, то не заставил бы улыбнуться даже самого неприхотливого зрителя после просмотра, понимая, что российские комедии не так уж и плохие. Вся фишка успеха «Теория большого взрыва» была построена на гиковатости Шелтона с его крайне социальным поведением, а точнее актера Джима Парсона, который отлично справлялся с этой ролью. А назначь ее кому-либо еще, тем более маленькому мальчику, это просто глупость высшего порядка, который лишь поможет забить гвозди в гроб «Теории большого взрыва». Мне вот интересно, мне почему-то казалось, что актер, который играл Шелдона маленького, отлично справился с ролью слегка такого странного мальчишки. Мне кажется, вот он прям был отлично подобран.
И я бы еще к этому добавила, что я с большим удовольствием посмотрела «Детство Шелдона» в оригинале. Мне просто было интересно послушать живые голоса. Там же в оригинале ребенок отчеканивает английские слова. Там никакого техасского акцента нет, в отличие, например, от того, как говорит Джорджи, и от того, как говорит папа. Папу я, например, даже не всегда понимаю, специально включаю субтитры, думаю, что? А Шелдона, мне, я его понимаю, и мне кажется, я бы даже обошлась без субтитров, потому что у него четко каждое слово отскакивает от зубов. И явно, что это было сделано намеренно. Вот, им. То, как он говорит, то, как он выглядит, то, как он себя ведет. Ну, это просто Шелдон. Ну, нет. Ну, просто вот мне кажется, что маленький Шелдон даже еще симпатичнее Шелдона Большого, потому что, как мне кажется, Большой Шелдон только в самом конце «Теории большого взрыва» до конца понял, насколько для него важны друзья. Последняя и самая трогательная серия – это была. Вот, когда он, получив Нобелевскую премию вместе с супругой, произносит речь признательности ко всем, кто его поддерживал. Но до этого он себя ведет очень часто по-свински. Здесь Шелдон, конечно, выражает некоторое пренебрежение, скажем, к окружающим, но, мне кажется, у него есть понимание, что они ему нужны. Вот. И что мир не так, чтобы совсем уж вокруг него крутиться. И этим он, мне кажется, симпатичнее.
Мама на это работает. Сколько она вот прицельно работает для того, чтобы ее особенный ребенок чувствовал свою взаимосвязь с другими людьми. Как трудно бы для него этого не было. Я как раз за этим слежу, и у меня, вот, да, я поняла, что вам очень нравится Мисси, да, мне тоже, но я бы сказала, что для меня все-таки этот дом строится во многом на маме, вот, потому что, ну, вот она во многом, как я сказала, работает для того, чтобы, ну, в первую очередь Шелдон просто потому, что он самый особенный, да, но чтобы все понимали друг друга и поддерживали друг друга. Конечно, иногда ее сносит, но всех сносит. Это нормально.
И ее сносит довольно часто, и в сериале показано, как Мисси и Джорджа обижаются за то, что она не уделяет им внимания. Но вместе с тем там показано несколько эпизодов, как мама находит общий язык и с Мисси тоже. Конечно, лучше бабуленьки, наверное, в этом плане нет никого. Бабуленька просто универсальна, и мне кажется, все, да, все не могут не считать ее классной. Вот. Но маме сложнее, потому что бабуленька – это оторва. Она не стесняется того, что она оторва.
Простите, бабуля живет через дорогу, у нее есть свое пространство, а у мамы нет.
Это правда. Я и говорю, что маме в этом плане сложнее, и мама старается быть, помимо всего прочего, еще и доброй христианкой. Когда у тебя полна коробочка таких странных людей, и это просто какой-то набор старшей группы детского сада, за всеми нужно следить, и никому нельзя доверить, маме сочувствуешь. Но, как я уже говорила, мама в какой-то момент находит общий язык с Мисси, и есть серия как раз третьего сезона, когда мама ухитряется найти общий язык с Джорджи после того, как она с ним ссорится в усмерть, послушав его разговор с девушкой. Как только Джорджи узнает, что мама оказывается не такая идеальная, что, оказывается, список ее прегрешений не исчерпывается тем, что она проспала воскресную школу, вот, Джорджи лучше понимает маму. И мама большая молодец, что она, начав с того, что просто на Джорджа стала давить и отдавать ему какие-то приказы, потом сумела сама к нему прийти, поговорить по-человечески и сказать, ну да, я такая, потому что в своем возрасте, ну, сделала много ошибок. И главная ошибка была не то, что появился Джордж на свет, и она это четко говорит, а главная ошибка была то, что она скрыла от родителей. И мне кажется, что вот этот Джорджи услышал, потому что мама заговорила по-человечески. И тут она большой молодец.
Мне кажется, отдельного внимания вообще стоит отношение миссии Шелдона. Это вот что-то на грани бесконечной любви и бесконечной ненависти. Вот они живут в одной комнате. Я на самом деле сначала удивлялась, а почему они живут в одной комнате. А потом просто этот тандем был настолько великолепным. И когда Шелдон уезжает на один день в специализированную школу для умных детей, когда эту пустую кровать, и перелезает вот, поверил, что да, между ними есть вот эта вот нить, как между близнецами что-то такое сильное, вечное и доброе. Мне кажется, у нас немножко заканчивается время, и под конец, наверное, все персонажи очень колоритные, хотелось бы обсудить, кто кому больше нравится, какой персонаж любимый. Начнем, наверное, со Светланы.
Слушайте, я не могу выбрать. Мне все нравятся. Вот правда. Не могу.
А кто может быть наиболее близок к вам, а с кем вы бы себя ассоциировали?
Так со всеми.
Вообще со всеми, со всеми?
Со всеми, со всеми. Ну, может быть, кроме соседей. Да, вот соседей чуть-чуть поменьше. Хотя они тоже очень по-своему симпатичны. Так, ну, все.
А мне, помимо, конечно, Шелдона и бабулинки, мне кажется, их даже, да, и мне даже их кажется, даже их, ну, нельзя особо выделить, потому что бабуленька и Шелдон — это просто топ. Но я со второго сезона очень прониклась к Джорджи. Вот он мне реально нравится. Мне кажется, что он просто такой крепенький, нормальный пацан. Ну, правда. Ну, то есть, который может и постоять за себя, и что-то предпринять, и сам за себя, сам на себя заработать. И мне нравится его отношение с девушками. Он, конечно, несколько легкомысленен, вот, но при этом я уже говорила, что то, как он строит вот эти отношения с Вероникой, меня прямо очень расположило в его пользу. И после Вероники я поняла, что я готова простить Джорджу все, Джорджу прекрасен, и, ну, это вот какой-то такой типаж, ну, нормального, такого, ну, крепкого техасского пацана, которому ты испытываешь симпатию и... с которым ты бы хотел подружиться. Вот я, когда смотрю на таких людей, я думаю, вот классно было бы, если бы у меня был такой друг. Ну, такой вот, такой свой пацан, рубаха-парень, который в любой ситуации найдется. Ну, по-моему, очень трогательный и симпатичный, и я его нежно люблю. Наташа?
Так, а Наташа, по-моему, зависла.
Ну, видимо, да, вот.
А, вернулась.
Наташа, угу. Наташа.
Я вернулась.
Да, Наташа, вопрос к тебе. А кто тебе нравится? Вот как раз у нас минута остается эфира.
Ну, а у меня два любимых персонажа, но по факту это что-то одно общее. Это Мисси и бабуленька. Это вот как бы мои топ-герои и юмор, и какая-то развязность, и при этом преданность семье, любовь к семье, к тем, кто тебя окружает, и забота о них достаточно своеобразная, но все же. Поэтому я полностью свое сердце и все свои лайки отдаю Миссии бабулень. Из-за них.
Но, к сожалению, нам надо уже завершать.
Да, будем заканчивать потихоньку. Да. Сегодня с вами была Теос Медиа, Гигзона, Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая и наш гость Светлана Яблонская.
Всего доброго. До скорой встречи.
Всего доброго.